Статья 157. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Часть 1. Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу, заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. Суд при рассмотрении дела обязан. Значит, суд обязан при рассмотрении дела непосредственно, то есть лично, исследовать доказательства по делу. Суд при рассмотрении дела обязан заслушать объяснения сторон и третьих лиц. Суд обязан заслушать показания свидетелей. Суд обязан заслушать заключение экспертов. Суд обязан заслушать консультации и пояснения специалистов. Суд обязан ознакомиться с письменными доказательствами. Суд обязан осмотреть вещественные доказательства. Суд обязан прослушать аудиозаписи. Суд обязан просмотреть видеозаписи. Часть 2. Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого начала. Само разбирательство дела происходит устно. Обязательное условие разбирательства дела происходит при неизменном составе судей. Если один из судей в процессе рассмотрения дела меняется, то есть если происходит замена одного из судей, тогда рассмотрение дела, а именно разбирательство, производится с самого начала. Третья часть. Во время перерыва, объявленного в судебном заседании, по начатому делу суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях. Значит, в судебном заседании может быть объявлен перерыв по начатому делу. Во время перерыва суд имеет право рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях. Но только в перерыве, то есть в самом судебном заседании, по одному делу не рассматриваются другие дела. Второй абзац третьей части. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится. Как только оканчивается перерыв судебного заседания, тут же судебное заседание продолжается после окончания перерыва. О продолжении судебного заседания объявляет председательствующий. Если до перерыва доказательства по делу уже были исследованы, проще говоря, повторное рассмотрение исследованных доказательств не производится. То есть, если этап исследования доказательств определенных пройден, повторное рассмотрение исследованных доказательств не производится. Так как доказательства исследуются только один раз, и по исследованию доказательств всегда имеется какой-то итог, результат, мы должны понимать важность самого процесса исследования доказательств, потому что на основании этого будет выноситься решение. Здесь мы должны быть очень бдительны. В данном процессе мы должны очень активно участвовать и понимать смысл, что происходит, и насколько качественно было произведено исследование доказательств, и как данный факт, само исследование доказательств, отразится на процессе дела и на решении дела. Статья 158. Порядок судебного заседания. Часть 1. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Объявление решения суда, а также объявление определения суда, которым заканчивается дело без принятия решения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. Значит, здесь Гражданский процессуальный кодекс указывает на том, что когда судьи входят в зал судебного заседания, все, кто присутствует в зале, должны встать. Почему? Не понимаю. Если это как определенный жест приветствия, уважения друг к другу, то понимаю. Потому что можно рассмотреть это и как дискриминация. Потому что принудить-то меня никто не может, да, принуждение-то уже определенная ответственность уголовная. И как бы никто меня принудить не может, да? То есть, ну, я встану, да, но я вот тоже должен понимать, почему так сделано, а для чего. Это приветствие, да, так выражается. Если приветствие, тогда согласен. Это очень, скажем, уважительно по отношению друг к другу. Далее, когда объявляется решение суда, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. Причем все присутствующие, да, получается, и участвующие, и третьи лица, и судья, и секретарь, да, все выслушивают стоя. Да, здесь понимаю, есть определенное равноправие, да, сторон. Как бы мы стоим внимательно, определенный жест окончания процесса, здесь понимаю. Далее, объявление, определение суда, то есть суд объявляет свое определение. Но обязательно условие, которым заканчивается дело без принятия решения. То есть само дело может закончиться не каким-то принятым решением, а каким-то принятым определением. И если объявляется определение суда, которым заканчивается дело без принятия решения, все присутствующие в зале заседания выслушивают стоя. Ну, понятно, это определенное уважение друг к другу, равноправие сторон. Наверное, поэтому и когда судья входит в зал судебного заседания, все присутствующие в зале встают, да, это определенное равноправие, приветствие друг друга. Часть вторая. Участники процесса обращаются к судьям со словами «уважаемый суд». И свои показания и объяснения они дают стоя. Отступление от этого правила может быть допущено с разрешения председательствующего. Значит, вторая часть указывает на то, что участники процесса обращаются к судьям со словами «уважаемый суд». Свои показания и объяснения участники процесса дают стоя. Мы должны понимать, что в основе всего лежит добросовестность. В основе всего лежит порядочность. Права и свободы человека, которые не нарушают права и свободы третьих лиц. Поэтому здесь каждый пользуется данной частью, касательно обращения, уважаемый суд, касательно подачи объяснения, показаний стоя. То есть каждый к этой части отнесется по-своему. Ровно настолько, насколько он разумен, насколько он знает право и насколько понимает, что происходит. Потому что здесь также можно добавить, что если отсутствуют, например, уважительные причины, тут много чего может быть. Например, человеку плохо. Плохо себя чувствует или чувствует слабость. И он не хочет стоя, он хочет сидя. То есть, понимаете, здесь надо подходить не столько как жестким рамкам, а нужно подходить со стороны здравого смысла. А может, человек это унижает? Он может прямо заявить, что знаете что, я в этом пункте чувствую нарушение моих прав и свобод, дискриминацию. Потому что вот вы говорите сидя, а я должен стоя. Я чувствую дискриминацию по должности, да? Или в рамках социального положения. И человек не согласен с этим. Он говорит, я не согласен. И, конечно, лицо, которое выполняет обязанности судьи, оно должно это учесть. Потому что вот человек не согласен. Мы тоже должны понимать, что там, где закон нарушает наши права и свободы, мы должны уметь понимать и уметь объяснить. И уметь пояснить, почему мы с этим не согласны. Поэтому очень важно понимать целостную картину права. Не только одно направление, а целостную картину. И что лежит в основе? В основе лежит здравый смысл. Отступить от этого правила, а именно обращаться к судьям со словами «уважаемый суд» и давать свои показания, объяснения стоя, отступить от этого может допустить председательствующий со своего разрешения. ГПК прописывает определенные правила. Как бы это их определенный порядок. Но данный порядок может нарушать мои права и свободы. Поэтому я могу данный порядок именно в рамках права изменить и поправить. И пояснить это, почему я с этим не согласен. Да? Со ссылкой на вышестоящие нормы. Потому что мы должны понимать, что мы находимся не под гнетом. Понимаете, никто не имеет права брать власть над нами. Никто. Захват властных полномочий — это уголовное преступление. Никто не имеет нас права принуждать и понуждать. опять же, если мы не наносим никому вреда. Вот. Причем в данной статье не сказано, что, например, в первой части, что обязаны встать. Нет, просто встают. Не сказано, что обязаны стоять, когда зачитывается решение суда или окончательное определение суда. И нигде не указано, что обязаны обращаться со словами «уважаемый суд». Нигде не сказано, обязаны давать показания, объяснения стоя. Причем не сказано, что обязаны, да, выполнять разрешение председательства. Еще просто сказано, отступление от этого правила может быть допущено. Понимаете, не сказано, что это какое-то принуждение или обязательство. То есть здесь в самой статье указаны довольно мягкие нормы. И если мы от этих мягких норм с вами отходим, мы с вами четко должны понимать право, мы должны понимать, что происходит. Нам нужен в данном случае здравый смысл и пояснение. Часть третья. Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса. Значит, смотрите. Обязательно судебное разбирательство происходит именно в тех условиях, которые обеспечивают надлежащий порядок в судебном заседании. Именно, смотрите, правила, рамки, инструкции, они всегда жесткие. И так как обстоятельства ситуации постоянно меняются, правила, рамки, они уже могут быть не к месту. Поэтому, когда порядок нарушается, скажем, какими-то рамками, жесткими, законами, инструкциями, мы это должны поправлять. Должны, замечу. Да, можем мы этого не делать. Тогда мы получим беспорядок. Но мы сами должны обеспечивать порядок. Потому что вокруг нас люди, они склонны ошибаться, они склонны не понимать, они склонны заблуждаться. Поэтому очень важно поддерживать порядок. Иметь понимание и здравый смысл. Судебное разбирательство происходит в условиях, обеспечивающих безопасность участников процесса. Это значит, что если чье-то действие, неважно кто это, вот зал судебного заседания, имеются участники процесса, там судья, секретарь, стороны спора, все обязаны соблюдать порядок, все обязаны. Если кто-то не соблюдает порядок, нарушает его, привлекается к ответственности. Если кто-то нарушает права свободы участников, а это уже посягательство на безопасность, эти лица привлекаются к ответственности. Если имеется какое-то физическое насилие, психическое, ложь, клевета, лицо должно быть привлечено к ответственности. Часть четвертая. Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих разрешенные судом кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнений лиц, участвующих в деле. Сейчас мы вспоминаем, что общепризнанные нормы международного права имеют преобладание над Гражданским процессуальным кодексом. Поэтому, если где-то в Гражданском процессуальном кодексе имеется расхождение с международными нормами или со здравым смыслом, мы используем международные нормы и здравый смысл. Потому что мы помним, да, в начале Гражданского процессуального кодекса было сказано, все функционирует на основе добросовестности. Если в данной ситуации статья неприменима, она вредит той самой главной основе, которая называется добросовестность, тогда данная статья в данном случае неприменима. В судебном заседании могут присутствовать граждане, могут осуществлять кино- и фотосъемку, видеозапись, могут осуществлять трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Так действия этих граждан не должны мешать надлежащему порядку в судебном заседании. Значит, Перечисленные действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Значит, когда в зале судебного заседания осуществляется кино- и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по радио, телевидению или в информационно-телекоммуникационной сети интернет, суд должен учитывать мнение лиц, участвующих в деле. На основании их мнения и, конечно, исходя из здравомыслия, суд может ограничить во времени данные действия. Далее суд должен указать места в зале судебного заседания, где должны осуществляться данные действия, перечисленные. Часть пятая. Участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. Участники процесса обязаны, понимаете, здесь уже обязательство идет, обязаны, заметьте, только в пятой части появляется обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. Порядок всегда в любом месте — это здравый смысл и добросовестность. Это и есть порядок. Не врать, не обманывать, никому не вредить, не наносить ущерба, вести себя честно, порядочно, уважительно, думать, что хорошо, что плохо, нести ответственность за свои поступки, за свои слова. Далее, все присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании. Только в пятой части данной статьи появляется слово «обязаны». Статья 159. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании. Это вот касательно вот пятой части. Часть первая. Председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства, который самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания, либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом. Значит, председательствующий судья в судебном заседании имеет право ограничить выступление участника судебного заседательства, разбирательства. От имени суда он имеет право ограничить выступление участника судебного разбирательства. Но в каких случаях он имеет подобное право? Если участник судебного разбирательства самовольно нарушает последовательность выступлений. Что значит самовольно? Не спрашивает других участников, а просто постоянно перебивает и нарушает права и свободы других участников. Далее, председательствующий вправе ограничить выступление участника судебного разбирательства, если он дважды не исполняет требования председательствующего. Опять же, председательствующий, мы должны понимать, что требования свои должен издавать, ну, правомерные только. Не все, что ему вздумается, он должен пояснить свои требования. То есть эти требования должны приводить рассмотрение дела к полному и всестороннему рассмотрению дела. Председательствующий, так как он является человеком, он может либо заблуждать, либо он может быть заинтересованным. Поэтому его требования могут быть неправомерные. С этим мы тоже будем разбираться, что в этом случае делать. Если судья заявляет правомерные требования, и если участник судебного разбирательства дважды не исполняет эти правомерные требования, то его выступление может быть ограничено. Если требования председательствующего неправомерны, мы привлекаем председательствующего к ответственности. Далее, участник может быть ограничен в своем выступлении, если он допускает грубые выражения. Участник разбирательства может быть ограничен, если участник допускает оскорбительные выражения. Если участник судебного разбирательства призывает к осуществлению действий, преследуемых законом, то выступление участника судебного разбирательства ограничивается. Часть 1.1. Решение об ограничении времени выступления участника судебного разбирательства заносится в протокол судебного заседания. Возражение лица, в отношении которого приняты такие меры, также заносится в протокол судебного заседания. Значит, если судья принял решение ограничить время выступления участника судебного разбирательства. Данное решение заносится в протокол судебного заседания. И, конечно, с пояснением. Если участник судебного разбирательства возражает и с этим не согласен, данное возражение тоже заносится в протокол судебного заседания. Часть вторая. Лица, нарушающие порядок судебного заседания или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания на все время судебного заседания либо на его часть. Значит, если лица нарушают порядок в судебном заседании, сначала им делается предупреждение за нарушение порядка в судебном заседании. Далее, после вынесения предупреждения, если лица ослушиваются, они могут быть удалены из зала судебного заседания. Удалены они могут на все время. Удалены могут быть на часть судебного заседания. Значит, если лица, участвующие в деле, не подчиняются законным, заметьте, законным распоряжениям председательствующего. Если его распоряжение незаконным, мы председательствующего привлекаем к ответственности. Если они законны, это очень хорошо. Но если мы не подчиняемся законным распоряжениям, то это плохо. То в данном случае председательствующий может сначала предупредить о том, что лицо может быть удалено из зала судебного заседания. И если лицо игнорирует, тогда председательствующий может удалить из зала судебного заседания на все время судебного заседания, а может удалить на часть судебного заседания. Второй абзац второй части. За повторное нарушение порядка в судебном заседании лица, присутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания суда на все время судебного заседания. Значит, если лицо повторно нарушает порядок в судебном заседании, то это лицо, которое присутствует в судебном заседании, удаляется из зала заседания суда на все время судебного заседания. Но заметьте, только за нарушение порядка. Заметьте, это поведение, противоречащее здравому смыслу, это поведение, которое противоречит добросовестности. Только это является нарушением. А не то, что взбредет суду, председательствующему или еще кому-то. Есть основа, от чего все должны отталкиваться. Часть третья. Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к суду. То есть, если кто-то проявляет неуважение к суду, да, определенное поведение такое оскорбительное, то может быть назначен судебный штраф. Второй абзац третьей части. Судебный штраф за неуважение к суду налагается в порядке в размере, который установлен главой 8 настоящего кодекса, если совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность. Смотрите, неуважение к суду могут быть проявлены как уголовная ответственность. Если данные действия не влекут за собой уголовную ответственность, значит судебный штраф за неуважение к суду налагается в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего кодекса. Часть 4. В случае, если в действиях лица, нарушающего порядок в судебном заседании, имеются признаки преступления, судья направляет соответствующие материалы в органы дознания или предварительного следствия для возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя. Значит, в действиях лица, который нарушает порядок в судебном заседании, могут иметься признаки преступления. В данном случае судья соответствующие материалы дела направляет в органы дознания или предварительного следования для дальнейшего возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя. Часть 5. В случае массового нарушения порядка гражданами, присутствующими в судебном заседании, суд может удалить из зала заседания суда граждан, не являющихся участниками процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или отложить разбирательство дела. Значит, граждане, присутствующие в судебном заседании, но которые не являются участниками процесса, они просто смотрят, да, со стороны. То есть наблюдатели, смотрители. Если они массово нарушают порядок, то суд может удалить их из зала заседания суда. Также суд может назначить рассмотрение дела в закрытом судебном заседании. Также суд может отложить разбирательство дела из-за массового нарушения порядка гражданами, присутствующими в судебном заседании, но не являющимися участниками процесса.